Присаживайтесь, братья, продолжаем нашу тему. Мы изучаем то, что говорит Библия об ангелах. Мы прошли на протяжении нескольких дней эту замечательную тему, когда рассматривали, что Библия нам свидетельствует о тех небожителях, которые сотворены Богом, могущественные, славные, с различными именами, с различным назначением, с различными видами служения, которые, как служебные духи, посылаются для служения церкви и для нашего служения. И они являются непосредственными спутниками, невидимыми духовными силами, которые нас сопровождают на протяжении всего времени. И я проводил библейские примеры в подтверждение того. Потому что и Иаков, великий патриарх, он хорошо понимал, вот что Бог избавлял его и избавлял рукою ангела. И Бог посылал своих слуг, своих ангелов для того, чтобы они принимали участие, непосредственное участие в жизни людей, защищали их, хранили их, или наказывали, или совершали Божьи суды на земле, или над теми или другими людьми. Потому что некоторые люди были наказаны непосредственно ангелами, и целые народы. И даже такие места, как Содом и Гоморра, были уничтожены рукою ангела по повелению Господа за их беззаконие и вот их нечестивый образ жизни. Вот. Но Бог избавлял своих. Мы вспоминали, как Бог избавил Сидраха, Месаха, Абеднаго. Это ангел Господень, вот, который избавил их от силы огня. Даниила избавил от силы львов. Петра вывел из темницы, избавил его от Ирода. И многих других Бог избавлял, но некоторых не избавлял, некоторым оказывал просто помощь, кормил, питал, как Илию. Или некоторых сопровождал рукою ангелов в потусторонний мир, таких как Лазарь. Вот, ангелы вот взяли душу, перенесли на лоно Авраама. То есть вот я сейчас коротко вспомнил, о чем мы рассуждали, как ангелы принимали непосредственное участие в жизни людей. Я сейчас прочитаю вот один текст Святого Писания, потому что мы вчера говорили о том, что положен предел, конец для определенной категории ангелов. Те, которые утратили свое достоинство, вышли из-под покрова Божьего, вот, которые теперь стали врагами для Бога, для всего живого, для человека. И те, которые противятся Богу, они противятся действию Духа Святого, как и люди противятся, как апостол Павел писал, вернее, это не Павел, это Стефан, об этом говорил, ну и Павел неоднократно в своих посланиях об этом писал. А Стефан непосредственно обличал людей, говоря им: «Жестоковыми люди с необрезанным сердцем ушами, вы всегда противились Духу Святому, как вы, так и отцы ваши». Вот такое противление люди оказывают Богу, святым Божьим человеком. Вот, противятся и ангелам Божьим, которые также вот, участвуют в том, чтобы этих людей просветить их разум, для того, чтобы остановить их на грешных путях, для того, чтобы они могли получить спасение. Эти люди противятся всем. Это противники. И самый главный противник – это тот, который увлек небожителей, какое-то количество небожителей увлек. И вот они до сих пор противятся Богу, противятся святым. Вот. И их падшее положение – мы уже знаем на сегодняшний день, в каком они находятся положении, в каком состоянии, где они обитают и сферы их деятельности. Мы с вами это уже изучали. Будущее событие в отношении тех ангелов. Вот одно из тех событий, которые мы сейчас с вами прочитаем. Я буду читать из Откровения Иоанна Богослова, вот, из 20 главы. Откровение Иоанна Богослова, 20 глава. Читаю с 1 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, и взял дракона, змея древнего, который из дьявола и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Вот место, где будет обитать тот, о котором мы сейчас немножко будем говорить с вами, от которого идет все зло, вот, который есть обольститель, это ангел, некогда сын зари, теперь он стал дьяволом и сатаною. Вот его участь, но это еще не окончательная участь, бездна еще не ад, бездна еще, вернее, не гиена огненная, потому что между адом и гиенной огненной есть разница. И бездна – это то место обитания, где будет находиться непосредственно этот дух зла. Как я уже сказал, там уже какое-то количество находится в бездне духов. И они там мучаются. Вот, они там связаны узами адского мрака. Вот, они испытывают реальную боль и реальные страдания. В чем они выражаются? Это не те физические страдания, которые испытываем мы. Возможно, они намного страшнее, потому что они обладают духовными телами, которые тоже могут страдать, эти тела, и мучаться. И эти духи, они испытывают эти мучения. И я приводил пример о том, что они очень этого боятся. И когда Иисус Христос со властью этим бесом повелевал выходить из тех или других людей, где они поселились на какой-то промежуток времени, то они очень боялись выйти из человека и могли даже так кричать: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вот они этих мучений страшно боятся. Вот. Но они их ожидают. Я уже говорил, что этим ангелам нет помилования, им нет пощады. Бог их соблюдает на суд великого дня. И вот это как раз тот момент, который мы с вами сейчас ожидаем. И мы будем видеть, как все это будет осуществляться, как будет скован на 1000 лет этот сильнейший дух, могущественный дух. Вот. И на 1000 лет он будет в заключении находиться. Хотя жизнь на земле будет продолжаться. Это время 1000-летнего царства для святых, для народа Божьего, для Израиля, которому Господь когда-то через его вождей поклялся, что он их введет в землю обетованную. Они не получили ее так, как должны были получить, и поэтому Бог отодвинул вот свои обетования на более продолжительный период времени, потому что они не прибыли в том законе, который Господь им дал, они не смогли его исполнить, они не смогли получить то, что Господь им клятвенно пообещал Аврааму и другим патриархам, и Моисею. Он это сделает в 1000-летнем царстве. Сейчас Господь занимается церковью. Вот. И Новый Завет свидетельствует, что есть определенное время, определенный период, пока не войдет полное, так и написано, полное число язычников. Когда наполнится эта чаша Божьего долготерпения и наполнится его церковь тем количеством, тем числом, которое определил Бог для язычников, это время будет продлеваться. Как только оно закончится, как только войдет полное число язычников, Бог будет иметь дело с народом своим. Вот в этот короткий промежуток времени, значит, перед тем, как Бог будет иметь дело непосредственно с народом твоим, произойдет восхищение церкви, потом суды Божьи, через эти суды пройдет великое очищение, освящение людей, которые останутся на земле, и они будут переплавлены в этих страданиях, и Израиль тоже, у которого откроются глаза в этих страданиях, и которые все повернутся лицом к Богу, все раскаются о том, что их отцы когда-то вот, пригвоздили Иисуса Христа ко кресту, и они его не приняли. Вот это будет большое массовое покаяние, их поворот к Богу, и здесь придет Христос со своей церковью, то есть с нами сюда на землю. И вот здесь сатана будет скован на 1000 лет. Вот этот как раз период. На 1000 лет он будет скован, помещен в бездну, и здесь будет великолепное, замечательное Божье царство, которое будет продолжаться 1000 лет. У нас отдельная тема об этом времени, о 1000-летнем царстве. А сейчас о падших ангелах. Значит, мы вчера остановились, что слово «дьявол» не является первым именем этого духовного существа. Значит, он имел название Деница, то есть утренняя заря, ангел света. И это существо, которое теперь имеет название сатана или дьявол. Существует много бесов, вот, существует много демонов, существует много нечистых духов. Вот, это те все разновидности падших ангелов, которые имеют теперь эти названия. Вот. И у них есть определенные имена. Мы знаем только имена вождей этих падших ангелов. Одно, это самое главное, это имя сатаны. Кстати, у него очень много имен. Он во всем подражает Христу. Как у нашего Господа Иисуса Христа очень много имен, и каждое имя говорит о его божественной сущности или открывает вот те или другие стороны его божественного суверенитета, или говорят эти имена о его качествах, о его назначении, вот, и о том, что делает наш Господь Иисус Христос во Вселенной. Каждое имя, оно от какой-то гранью открывает то, чем и кем, вернее, является Иисус Христос. Вот точно так же у сатаны есть много всяких имен, названий и прозвищ, которые говорят о его сущности, о его характере, о его злых намерениях. Вот. Ну, многогранно вот эти имена о нем говорят. Мы с некоторыми именами его познакомимся. Какие имена есть у бесов, у них тоже есть свои имена. Может быть, некоторые имеют несколько имен. Возможно, так. Эти имена тоже говорят о их позиции, о их состоянии, о их положении. И они открывают их с разных сторон, что они из себя представляют. Значит, мы уже говорили, что под царем Тира, вот где... Это описывается в 28-й книге пророка Иезекииля, скрывается сверхъестественное лицо под этим царем. И Бог через пророка вот, открывает нам то, что произошло на небе, и кем был вот, тот, который спал с неба, сатана. Писание говорит, я сейчас вот несколько моментов назову. Значит, его положение сначала было до падения. Это было очень великолепное положение. Он был начальником, вот, он был правителем, он был царем, он был князем. И думаю, что князем этой земли. И, скорее всего, Бог его назначил уже князем. После того, как он сотворил землю, он поставлен был здесь старшим, он был поставлен князем, она как бы ему подчинялась. И он претендовал на свое главенство в этой области, на свои права он претендовал, и он об этом даже говорил Богу. Значит, его первоначальное положение было такое, он был существом, полным мудрости и красоты. Это относится к его положению до падения, до низвержения с неба. Он был полон мудрости и красоты. Это стих 12 этой же главы. Ему было дано место на святой горе Божией, 14 стих. Вот это место дал ему Бог. Он его не занял, Бог дал ему место. Он был безгрешен, 15 стих 28 главы книги пророка Иезекииля, свидетельствует, что он греха не имел. Но 17 стих свидетельствует о том, что его сердце возгордилось. Вот там произошла эта внутренняя перемена у этого небожителя. И его собственная красота погубила его. Почему это произошло до конца, нам непонятно. Как может быть, что в безгрешном существе появился этот грех? Ну, сам факт. Библия об этом свидетельствует. В книге пророка Исаии в 14 главе вот, уже описывается падение сатаны. Это 12 стихи, 25-е. Вот. Писание говорит, что в своей напрасной гордости и в своем честолюбии он заявил Богу, что будет подобным Всевышнему. И вот, и по своей собственной воле он стал дьяволом и сатаной. Себе ли он сам присвоил это имя, или это ему было уже дано после того, как он был низвержен с неба, на этот вопрос я затрудняюсь дать ответ. Скорее всего, он его просто унаследовал, и оно появилось в связи с его действием, с его поступками. Потому что события или действия, или поступки иногда предшествуют названию даже человека. Вот. И поэтому, вот, возможно, это результат его падения, что он приобрел такое имя, которое раньше у него не было. Дьявол и сатана. Вот его имена. Имена сатаны и различные названия, как я уже сказал, описывают его характер, его суть и его власть. Множество его прозвищ показывает, что он самый отъявленный преступник во всей Вселенной. Так как он является первым нарушителем закона, нарушающий закон по всей видимости и нуждается в определенных именах, которые ему даны. Значит, Люцифер, ну это я как хочу сказать, еще название не библейское, но перевод Дениса означает носитель света. То есть Дениса – это носитель света. Это имя было именем этого святого существа до его падения. Дьявол, слово «дьявол», которое он уже унаследовал, которое он получил, которым он сейчас зовется, обозначает клеветник. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Значит, можете поставить «дьявол» тире обозначает клеветник. Да, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Противник ваш дьявол ходит, как рекующий лев, ища кого поглотить». Вот его имя – дьявол. Перевод и значение этого имени – клеветник. Запомнили, да, братья? Следующее его имя – сатана. Эти имена очень часто встречаются в Новом Завете. Вот Иисус Христос называет Денису, сыном Зари, в прошлом, называет его сатаною. Он называет его дьяволом. Часто Христос употребляет имя сатана. Ну, в Новом Завете мы находим такие тексты Святого Писания. Например, когда Христос был искушаем сатаною. Вот это описывает Евангелие Матфея и Лука. Потом берет его дьявол, написано, и ставит его на высокую гору. Дьявол. Вот это клеветник. Или сатана. Христос говорит, я видел сатану. Почему-то он употребляет здесь имя не дьявол, а сатана. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сатана означает враг. Враг. Вот. В Евангелии от Луки, 10 главе, 18 стихом, как раз об этом и говорится. Это враг. И Христос упоминает его с этим именем. Именем врага. Он враг всему святому. Он враг Богу. Он враг человеку. Вот он всегда враждебно относится ко всему, что не принадлежит ему. Значит, запомнили, братья, дьявол – это клеветник, сатана – это враг. Следующее. Писание называет его личностью, который является прельстителем или обольстителем. Мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельстивший их, ввержен в озеро Огненное». Это потом уже в озеро Огненное будет ввержен. Здесь немножко другое событие. Могу даже дословно прочитать. Это 10 глава. У него 20 глава, да, 10 стих, как раз это и есть событие. «Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное, и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков». Прельщавший их. То есть он многократно прельщал те или другие народы или тех или других людей. Его имя Прельститель. Он еще имеет имя Дракон. В Откровении Иоанна Богослова в 12 главе, в 7 стихе, вот, подразумевается тот змей, который здесь описан, который говорит о его облике, когда он предстал перед Евой. Мы считаем, Михаил архангел и ангелы его воевали против дракона. Вот этот древний змей. Но Писание вот, называет его еще не только дьяволом, он называет его просто клеветником. Хотя это и есть дьявол. Дьявол – это клеветник. Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 10 стих. «Низвержен клеветник братьев наших». Вот он является по сущности той личностью, которая постоянно клевещет. Вот, клевещет на всех, клевещет на всех святых. Вот это его постоянное занятие. Я думаю, что он клевещет сейчас не на небе, он клевещет здесь на земле. Он показывает все наши слабости Богу, все наши ошибки он показывает. Ему это нравится, тыкать пальцем. Вы знаете, есть люди такие, которым нравится делать замечания или нравится говорить про других. Вот сделал какой-то ребенок какой-то недостойный поступок, они бегут сразу же к родителям. Вот, вот посмотри, что твой сделал. Вот. Ну, я не знаю ни одного родителя, чтобы он радовался от таких, ну, скажем, замечаний. Вот. И, конечно, это очень неприятно. А тем более, когда человек говорит, ну, как бы, действительно, ребенок сделал какой-то недостойный поступок. Вот. И это, слушай, это неприятно. Вот, все выслушивать. Так вот, дьявол хочет доставлять Богу огорчение. Ему хочется принести какую-то боль или как-то вот оскорбить Бога своими действиями. Поэтому он этим занимается. Любая наша оплошность – это для него возможность про нас говорить плохо, про нас клеветать, тыкать пальцем и говорить, это же твой. Вот. Этим он занимается постоянно. Конечно, Бог нас защищает, Бог нас не сходит, но я думаю, что он имеет те святые внутренние переживания, связанные с тем, что мы можем его оскорблять. Описание говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления. Потому что вот это приносит огорчение. Огорчали его высотами своими. Писание говорит, вот когда недостойно поступают верующие, они приносят Богу огорчение. Вот, и Бог это может испытывать. И вот сатана пытается всегда сделать боль, сделать неприятность нам, детям нашим, верующим, и также он, его цель вот, как можно больше причинить зла против Бога. Вот он занимается этой клеветой. И поэтому он, по сути, клеветник. И его имя такое, дьявол, клеветник. И его имя – князь. Его князь этого мира. Вот. И это имя говорит о его силе, власти в жизни этого мира. Вот идет князь мира сего. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих. Вот идет князь мира сего. Вы знаете, братья, вот это очень интересный вопрос, конечно. Вы знаете, что вот мы иногда Бога затрудняемся понимать. Вот. Я тоже вот много раз задавал Богу вопрос. Вот, например, сейчас умер брат Александр, ему 50 лет, а в Надыме. Я встаю на колени, Господи, у нас и так мало людей, а тем более хантов, а тем более служителей. Почему он умер? Ну, у него сепсис молниеносный, заражение крови, он попал в больницу. Вроде как у него коронавирус, но тест оказался отрицательный. Но он пролежал несколько дней и умер. Вот неделю назад было крещение. И Саша там, я посмотрел снимки, он там на крещении. Еще здоровый молодой человек. Сейчас его уже, наверное, сегодня или когда, или вчера похоронили. Господи, почему? У нас и так мало, а у нас еще люди преждевременно умирают, и у нас еще люди гибнут. И почему? И у меня до конца на этот вопрос нет ответа. Вот. Хотя я многократно Богу задавал вопрос, но я с верою отношусь и с пониманием отношусь, но мне это не до конца понятно. Почему так мало наших людей? Вот громадный город, у нас маленькая церковь. И вроде бы как с видимой стороны мы везде проигрываем. Мы как сор для этого мира. Вот Архангельск, громадный город. Вот люди, которые у власти, богатые, вот, бизнесмены. У них успех во всех областях жизни. Они здоровы, они на курортах, у них и деньги. Мы так слабенько живем, да нас еще и прессуют. И лишают всего, и имущество лишают. И мы все в основном люди бедные. Почему? Конечно, есть вопрос. Но есть и ответ. Не избрал ли Бог нас таковыми? Избрал. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал таковых. Это Он определил количество спасаемых. Это Он определил все абсолютно. И никогда Бог не проиграет. Никогда. Это Его промысел. Значит, так нужно. Апостолов интересовал вопрос. Неужели мало спасающихся? Вот весь мир, казалось бы, не идет за Христом. Неужели, Господи, мало спасающихся? А Христос им даже не дал ответ на этот вопрос. Вот вы идите узким путем. Мало кто находит этот узкий путь. Мало кто идет с крестом. Вы идите, вам открыто. А остальное не наш вопрос. Вот. Бог знает, как спасать. Но я, братья, скажу, как я мыслю, как я понимаю. Мне задали вопрос, подобный на конференции пресвитеров. Сколько будет, больше будет спасенных или больше будет погибших? Как ты думаешь, Веня, я ответил? Да. Я сказал, спасенных будет абсолютное большинство. Я в этом уверен. Абсолютное большинство будет спасенных. Не создал Бог мир для того, чтобы абсолютное большинство погибло. Не создал. И Бог открывает вот эту тайну, для нас пока сокрытую. Авраам, на небо посмотри, сколько звезд можешь сосчитать. Такое будет у тебя потомство. У меня, Ваня, к тебе вопрос. Это относится только к евреям? Вот на небо посмотри, вот столько у тебя будет потомков, как звезд. Это к евреям относится?
Евреям поверить.
Да, это те, которые поверят. Наследники Авраама по вере, Писание говорит. Вот кто наследник Авраама? Верующий. Поэтому это относится к спасенным. Вот это потомство верующих людей. Их будет абсолютно большинство. Их будет много. Как Бог спасет людей? Эта вот тайна нам немножко приоткрыта. Она больше открыта церкви, которая будет не в абсолютном большинстве в плане спасенных. Она будет не в абсолютном большинстве. Потому что есть церковь, вот на мой взгляд, и не только на мой, и есть спасенные люди. Их будет абсолютное большинство, но церковь, вот это та, которая следует за Христом, куда бы он ни пошел. Это определенное количество людей, предназначенных Богом для определенного творчества Божьего и положения на небесах, как невесты. Вот. А в Откровении Иоанна Богослова мы читаем, увидел великое множество спасенных, которых никто не мог перечесть. Вот это спасенные. А церковь – это нечто другое. Поэтому мы входим в число церкви. Это особая категория людей, через которые Бог свое дело совершает, великое дело. А людей знает он, как спасать. Но это на вопрос Вене. Братья, я чувствую. Я вижу, как вам тяжело слушать. Пост сегодня похоже. В посте, и сегодня, наверное, тяжело слушать напряженное служение у нас. Потому что листы сильно утомленные у братьев. Какие вопросы еще? Понятно, братья, да? Значит, мы остановились, что он является еще князем этого мира, и у него это имя. Он есть князь тьмы. И он правит духовными существами, действующими во тьме. Писание так и говорит, послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Князь, господствующий в воздухе». Вот. То есть в безвоздушном пространстве. Там, где обитают, я уже говорил об этом, злые духовные существа, над которыми дьявол имеет власть. Они его слушаются, и они выполняют его волю. Еще у него есть название «Бог этого мира», «Бог века сего». Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, 4 стихом мы читаем: «Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет». Вот здесь мир, слово «мир» не означает материальный мир, не материальную планету, на которой мы живем, а это мир злых сил, которые находятся под правлением и контролем сатаны. Бог века сего, вот, и он ослепил умы кого? Людей, дабы для них не воссиял свет. У него есть еще название, это Веельзевул. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 24 стихе, вот мы знакомимся с этим именем, которое характеризует его как князя над бесами. Это имя берет свои корни от божества Акаронского, который был главным среди языческих богов. Об этом мы читаем в 4 книге Царств, 1 глава, 2 стих. И евреи, они хорошо знали все эти события, связанные с этим языческим обрядовым бесовским служением. Вот. И знакомы были эти имена бесов, поэтому они между собой говорили, обвиняя Христа, выражаясь такими словами: «Он изгоняет бесов силою Веельзевула, князя бесовского». Вот. Евреи тоже занимались изгнанием бесов, и у них был успех, и они сталкивались реально с этими личностями, с этими силами и так далее. Где-то у них был успех, где-то и не было успеха. Так вот, Веельзевул – это князь бесов. Еще его имя – Велиар. В послании, во втором послании к Коринфянам, вот 6 глава, 15 стих, мы читаем: «Какое согласие между Христом и Велиаром?» Велиар означает «ничего не стоящий и полный зла». Вот сатана – воплощение этих черт. «Ничего не стоящий и полный зла» – это Велиар. Вот. И Новый Завет говорит, что у Христа с Велиаром нет ничего общего. Еще его имя – Левиафан. Книга пророка Исаии, 27 глава, об этом свидетельствует. «И поразит Господь мечом своим Левиафана, змея изгибающего и прямо бегущего». Вот море, по всей видимости, олицетворяет неспокойные народы. Тот, кто обитает в этом море среди вот этих людей, он назван Левиафаном. Вот. Писание говорит о его гордости, вот, о его силе. Вот даже под реальной, материальной не личностью, а существом, которое было сотворено Богом, есть определенное сходство с тем духовным врагом невидимым, но который является духовным Левиафаном, а материальный Левиафан как бы наглядно показывает о силе, гордости, могуществе того духовного существа. То есть Левиафан есть действительно сотворенное Богом существо, материальное существо, обитающее в море, но под этим существом подразумевается духовная вражья сила и личность, которую Писание называет дьяволом, сатаною и так далее. И вот Левиафан, который обитает реальная личность, не личность, а существо в море, так вот тот духовный Левиафан, он обитает в народах. Вот как тот кипятит воду, вот мы знаем описание за Левиафана, вот об этом мы читаем в книге Иова, за этого Левиафана, вот, и Иов очень хорошо описывает, и Бог об этом говорит, какие действия производит физическое существо Левиафан. Вот то же самое в народах производит этот враг, который назван Левиафаном. Он народы кипятит. Еще его имя Аполлион. Откровение 9.11. Аполлион обозначает губитель. Ну да, мы там прямо это... Я уже как бы косвенно на этот вопрос дал ответ. Вот. Происхождение этих названий, они, по всей видимости, появились в связи с тем положением, в котором оказался сатана. Вот. Кто давал имена и названия, они родились, наверное, в связи с его вот, положением, в котором он оказался. Я так думаю. Вот. Ну, а потом Писание эти названия уже ясно определило, чтобы мы могли понимать, что под ними имеется в виду. Значит, Аполлион означает губитель. Это показывает, что его главная цель – уничтожить все хорошее. Вот он ограничен, и это нас должно радовать, иначе бы он уничтожил абсолютно все. И всю Вселенную бы сгубил. Он иначе поступать не может. Вот. Мы уже этот текст прочитали, по-моему, Откровение 9.11. «Царем над собой она имела ангела бездны». Абадон по-гречески или Аполлион по-еврейски. Что, братья, непонятно вот из тех имен, которые даны вот самому отъявленному врагу во Вселенной, нашему, и который ведет борьбу против Бога. Все понятно, братья? Вы знаете, это из области предположений. Ну, духи, они обладают различными греховными свойствами в той или другой области и имеют большую власть или большую силу влиять на человека и имеют большую озлобленность или меньшую. Мы об этом уже говорили. Есть особо злые духи. И поэтому возможно, они работают в определенной сфере для того, чтобы людей обольщать. Ну, например, развращать морально людей. Возможно, поставлена какая-то часть духов. Вводить людей во всякие блудные дела. Или производить войны и мятежи. Вот. И так далее. И, возможно, у них есть своя структура для того, чтобы вести брань со святыми. Возможно. Но это из области наших предположений. Братья, я не разделяю такую точку зрения, что за каждым грехом стоит бес, который человека толкает на этот грех. Я такую точку зрения не разделяю. Писание об этом ничего не говорит. Это какой-то опыт тех людей, которые занимаются бесами. И в каких-то вопросах он может быть ошибочным. Поэтому нам трудно об этом говорить. И вообще, братья, я вам скажу. Вот мы затронули такой серьезный вопрос, очень важный, и вам его знать надо. Но я страшно не люблю говорить на эту тему. За этих бесов всевозможных, за дьявола. И чем меньше мы об этом говорим, тем лучше. В самом начале я уже сказал, что относиться к этому вопросу несерьезно нельзя. Смеяться над этими вещами это тоже не надо делать. Вот. Писание нас не учит, чтобы мы занимались оскорблением этой самой отъявленной грешной личности. Вот. Чтобы мы не занимались ругательством в его сторону. А наша позиция одна. Господи, не веди нас в искушение и избавь нас от лука. Вот мы так должны молиться. Вот. Я был свидетелем, когда верующие люди, практиковалась в харизматической церкви, не знаю, может быть, сейчас уже не практикуются, когда вставали, я сам видел, как это делали, верующие, и начинали проклинать сатану, или смеяться над ним. Вот, в некоторых харизматических течениях даже это было, и вожди вот такого направления харизматического, они даже говорили, давайте посмеемся над сатаной. Это побежденный враг. И начинают хохотать, смеяться и тому подобное. Проклинать его, изгонять его. Это совершенно не библейская практика. Писание нас так не учит. Вот даже интересно, можно обратить внимание, Христос никогда не говорил оскорбительно в адрес дьявола. И Писание учит нас, что Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда. Не то, что там смеяться над ним, оскорблять его. Он даже укоризненного суда с укором и в адрес его не говорил. Но где запретить тебе Господь. То есть Писание учит нас, чтобы мы к этому вопросу относились серьезно. Дьявола бояться не надо. Вот наша позиция должна быть твердая, однозначная, чтобы мы могли его, ему противостать. Вот, но все мы должны предавать в руки справедливого Бога. Он знает, как поступать с дьяволом, с бесами. Вот это не наш вопрос. Все, да, братья, вопросов не будет. Дальше. Ну, анекдоты всевозможные. Люди любят всякие рассказы про бесов, про сатану, там, про всякие вот сверхъестественные вещи, связанные там, вот, с этими демонами и все прочее. Я считаю, что верующие должны уходить от этих вещей. Вот, с этим не надо соприкасаться, ничего общего иметь. Хотя я говорю, что бояться не надо, Бог нас защитит. Но если люди сами рвутся, они могут пострадать просто. Я не один раз встречал людей, не галлюцинация, нормальные люди, которым являлись бесы. Нормальные, причем даже верующие. И говорили, сколько, и что они делали. Я с этим встречался, я совершал не один раз молитву и запрещал этим духом подходить к этому человеку и пугать. Вот такие вещи бывают. Совершенно никакая галлюцинация, никакая совершенно, абсолютно здоровый человек. Ну, я вам привожу пример. Вот у нас был один пресвитер, вы его не знаете, он давно уже умер. Я еще был молодым человеком, когда он был совсем старенький. Он жил в Борисово наш, вот здесь вот, в сторону Ладожского озера. Борисово Грива. Он там жил, этот пресвитер у нас. Он был у нас членом церкви, мы поехали с Федором Владимировичем его навестить. Он был старенький, он уже почти умирал. Вот он так сидит. Он говорит, ой, братья, говорит, как хорошо, что вы пришли. А ко мне сейчас сатана приходил. Вот так сидит, так вот на кресле рассказывает, вы знаете. И рассказывает, какой у него вид сатана. У сатаны. И говорит, подходит вот так ко мне, как вы сейчас подошли. И говорит, а я за тобой. Вы представляете, говорит. И сам так улыбается. Представляете, говорит, братья, решил меня испугать. А я его, говорит, не боюсь. Я говорю, за мной я Христу принадлежу. Не туда пришел. Он говорит, повернулся и ушел. Вот я сижу, говорит, и сейчас вы входите. Говорит, сатана, говорит, меня решил испугать. Но меня, говорит, не испугаешь. Я Христу принадлежу. И то есть он так вот рассказывает спокойно. Говорит, вот он вошел в этом страшном облике. И вот прямо ко мне, говорит, я за тобой пришел. Вот. Это пресвитер. То есть, ага, мне время показывает. То есть такие вещи могут быть. Братья, бояться не надо. Это редкие случаи. Вот, потому что некоторые верующие начинают бояться. А вдруг там сатана явится или еще что-нибудь. Надо всегда молиться, чтобы Бог сохранил. Но иногда такие вещи бывают, что являются ангелы святые, но может явиться вот это чудовище для того, чтобы попугать. Он к Христу подошел, искушал его. То есть люди иногда с этим соприкасаются. Все, перерыв, братья.